Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, программа «Особое мнение» в эфире. Я Марина Королева, а напротив меня сегодня Владимир Рыжков, политик. Володя, здрасте.
Добрый вечер, и я хочу поблагодарить наших... кого? Пользователей сайта «Эхо Москвы».
Потому опередил меня,
да,
опередил.
Потому что я просто не ожидал, что будет уже, по-моему, более 90 вопросов, и там есть просьба поотвечать на них. Я, конечно, не могу обещать, что я отвечу на все в этой программе и так далее. Но на самые интересные вопросы я просто в свой блог напишу ответы.
Вот
на
отлично,
то, на то, что сил хватит, и то, что будет для меня особенно интересно.
Договорились. То есть вы можете зайти после программы «Особое мнение», ну, там, через несколько часов на сайт «Эхо Москвы». Я надеюсь, что какие-то вопросы...
Нескольких часов я не обещал. Я постараюсь это сделать в течение дня.
В течение дня, отлично.
Да, потому что еще не исключено, что на митинг придется ехать, на пикет или еще куда-нибудь. Сейчас события так развиваются.
Это далеко не исключено. Но пока мы не начали, я все-таки хочу огласить все средства связи, которые у нас есть в студии. Итак, во-первых, у вас есть телефон для ваших смс-ок. +7 985 970 45 45. И если вы не успели задать вопрос по интернету Владимиру Рыжкову, вы можете попробовать сделать это прямо сейчас посредством смс. Кроме того, у нас идет видео. Трансляция на нашем сайте www.ekmsk.ru. Вы можете не только слушать Владимира Рыжкова, но и наблюдать его на экранах у вас на компьютерах. Ну и кроме того, есть кардиограмма эфира. Как всегда, в последние месяцы она есть. Вот уже вы что-то сказали, а там появился вот
я
такой.
Я только поздоровался, вот... я еще ничего не успел
появилась
сказать.
Синяя. Ну, подождите, может быть, вы начнете говорить, и там уже все это опустится ниже синей черты.
Посмотрим.
Итак, хорошую новость вы уже огласили. Да. Это огромное количество вопросов. Действительно, в посленовогодние дни, причем к политику, оппозиционному политику. Но есть и плохая новость. Вы ведь, как ведущий программы «Осторожная история» на радио «Эхо Москвы», должны понимать, что действительно осторожна история. Потому что человек, который накануне Нового года, например, выйдет на улицу или на площадь,
да.
Он может попасть в историю,
да,
в прямом смысле
истории,
слова.
Да.
Да, он может оказаться, например, в следственном изоляторе.
И как мы видим, сейчас практически каждый день, начиная с Нового года, люди в эту историю попадают, включая сегодняшний день.
Смотрите, я просто хочу, чтобы вы прокомментировали то, что сегодня сказал представитель ГУВД Виктор Бирюков. Он сказал следующее. Он сказал, участники несанкционированной акции 31 декабря были задержаны из-за их агрессии в отношении милиции. Как я понимаю, он имел в виду и, прежде всего, Бориса Немцова, который там сопротивлялся милиции, это вы сейчас прокомментируете, и Илью Яшина, Константин Косякин. Там, ну, Эдуард Лимонов не успел посопротивляться.
Косякин тоже не успел посопротивляться. Он только вышел из метро, как его повязали. То есть человек получил 10 суток только за факт выхода из метро.
Давайте мы поясним, что вы были 31-го
на Триумфальной. Я был 31-го на
Триумфальной.
Да, я свидетель и свидетельствую, как очевидец, и могу под присягой свидетельствовать то, что я буду рассказывать. 31 числа я был на площади, я был на этом митинге с половины шестого.
На разрешенном митинге.
На разрешенном, а там другого не было, потому что там вот одна из недостоверных информаций, которую сегодня распространил господин Бирюков, что там якобы был несанкционированный митинг. Не было там никакого несанкционированного митинга.
Ну, предполагалось, что он будет. Лимонов объявил.
Да, там все было оцеплено. Там была оцеплена вся площадь, была оцеплена даже колоннада, значит, у концертного зала. И в сам концертный зал, и в театр сатиры пускали только по билетам. Поэтому там просто физически не... Да, а Тверская была отсечена от Триумфальной площади сплошной цепью солдат или милиционеров, я сейчас не помню, кто. Вот. И поэтому, на самом деле, обстановка была очень спокойная. И Борис Немцов и Илья Яшин ушли...
Вы видели Немцова и Яшина?
Да, конечно, мы стояли рядом на грузовике. Они ушли раньше минут на 10, чем ушел с митинга я. Я ушел вместе с Ирой Воробьевой и Таней Фельгенгауэр.
Ну, подождите, может быть, вы просто не видели, как он сопротивлялся?
Любой человек может открыть... сайт «Эхо Москвы», и там в видеоблогах есть съемка, документальная съемка того, что происходило. Происходило следующее. Немцов со своей дочкой Жанной, с ее подружкой, которая тоже была в суде. Значит, я еще в суде был над Немцовым, так что могу еще там много интересного рассказать. Вот, они шли домой, машина у них была припаркована на Тверской. Они подошли к цепи милиции, которая отгораживала Триумфальную площадь от Тверской, попросили пройти. Им сказали, нет, вы тут не можете пройти, вот идите туда, там, в сторону метро или в сторону пешеходного перехода. Вместо того, чтобы четко разъяснить, там, переговорить и так далее, дальше прошла команда «Дави их», это показали 13 свидетелей, которые выступали на суде. Цепь ОМОНа двинулась вперед на мирных граждан, которые выходили с митинга, вот, и начала выхватывать людей из толпы. Первого выхватили Илью Яшина, а Немцова даже не выхватили. К нему подошел сотрудник, который, кстати, не представился, что является нарушением закона, не представил свое удостоверение, что является нарушением закона. Он, кстати, на суде объяснял так, этот сотрудник милиции, он говорил, что я не мог показать удостоверение, но мне был бронежилет, как бы я его вытащил. Ну, смехотворный совершенно. Ну, ты хоть представься, он не представился. И предложил Немцову пройти в автобус, на что Немцов мирно совершенно прошел в автобус. А в том рапорте, и вот передо мной судебное решение Ольги Юрьевны Боровковой, судьи Тверского, судьи мирового суда Тверского района, здесь написано следующее. Выкрикивал различные антиправительственные лозунги, призывал граждан пойти к памятнику Маяковскому. На неоднократные законные требования сотрудников милиции Ухабова и Полякова, так вот этих товарищей зовут, Ухабов и Поляков, и так далее, отказывался, сопротивлялся, пытался вырваться, расталкивал сотрудников милиции, выкрикивал в их адрес оскорбительные выражения, пытаясь создать суматоху среди граждан.
Смотрите, вы говорите, вот что на суде были свидетели, которые показывали одно, и были свидетели, которые показывали другое.
Нет, Марина, я просто хочу зафиксировать очень важную вещь. Есть видеосъемка. Каждый может ее посмотреть на сайте «Эхо Москвы», где совершенно отчетливо виден Немцов. И видно, как он, улыбаясь и спокойно, проходит через толпу милиционеров и садится в автобус. Значит, единственное, что он скандировал, один раз, зайдя в автобус, он громко сказал: «С Новым годом, товарищи!». Вот. А в рапорте была написана абсолютная ложь. В рапорте этих милиционеров было написано, что якобы Немцов кричал «Долой правительство!», уже выйдя с митинга. Чего бы он там кричал, выйдя с митинга? Больше того, он шел с дочкой, с ее подружкой домой к себе праздновать Новый год. Вот. Он кричал якобы «Долой правительство! Россия без Путина!». Нецензурно выражался в адрес
прекрасно,
Дмитрия Анатольевича Медведева.
Володя.
На что Борис сказал, чего бы я при своей дочке нецензурно стал выражаться. Тем более, идя с ней праздновать Новый год. Полный абсурд.
Мы все-таки вернемся к сцене суда, и это будет буквально через минуту с Владимиром Рыжковым.
Эхо Москвы.
Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
Дорогие друзья, в новогодние и рождественские праздники мы бываем не особенно внимательны. Не забывайте, зажженные свечи и электрические гирлянды, бенгальские огни и петарды могут стать причиной пожара. Невыключенный утюг, телевизор, другие электроприборы и даже непотушенный окурок не менее опасны. Будьте осторожны с огнем, не омрачайте себе праздники. Противопожарная служба Москвы желает вам счастья и здоровья в новом году.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс-ок. Видеотрансляция тоже идет и продолжается. У нас 391 пользователь смотрит сейчас видеотрансляцию. И кроме того, кардиограмма эфира на нашем сайте. Вы можете голосовать за слова, за то, что говорит Владимир Рыжков. Или против. У вас есть и такая возможность. Итак, дебошир Борис Немцов, который выкрикивал на ступеньках автобуса.
Нет, на самом деле, вот то, что написали господин Ухабов и господин Поляков, эти два милиционера, я их видел в суде. Вот, прямо рядом с ними сидел. Это, конечно, гомерически смешно. Представьте себе, значит, Немцов с дочкой, ее подружкой. А еще была Наталья Фатеева, известная актриса.
Да.
Был Саша Рыклин.
Знаменитость наша.
Да, было очень много. Все улыбались, все были в хорошем настроении и шли отмечать Новый год. А в рапорте эта картина выглядит совершенно, так сказать, разнузданным дебошем, который якобы устроил Немцов.
Прорывал заграждение.
Прорывал заграждение, сопротивлялся, вырывался, нецензурно орал на всю площадь. Дальше и в судебном решении, и в рапорте памятнике написано, что он якобы призывал граждан пройти к памятнику Маяковскому. Советую каждому туда пойти завтра и посмотреть, там вообще можно подойти к памятнику Маяковскому, там все огорожено, там же якобы ремонт какой-то идет. Вот. И якобы он кричал: «Долой полицейское государство, менты беспредельщики» и так далее. Самое интересное, что в суде, на котором я тоже был 2 января, я там провел весь день с 12, я провел там с 10 до 5, а сам суд начался с 12:30 и продолжался до 5:30. Так вот, в суде адвокат, ваша честь, говорит, судье Ольге Юрьевне Боровковой, ваша честь, вот здесь есть журналисты, фотокорреспонденты, в том числе там был Илья Варламов, которые видели этот момент, фотографировали и снимали, есть видеозаписи. И нет, даже не одна. Давайте мы посмотрим в суде и выясним, правда ли написано в рапорте господ Ухабова и Полякова.
И что судья?
Отклоняет. Следующее, отклоняет ходатайство. Следующее ходатайство. Товарищ судья, ваша честь. У нас же как ваша честь, даже Боровкову так именуют, ваша честь в суде. Вот.
Это правильно?
Да, по закону правильно. Не знаю, по существу правильно или нет. Значит, ей говорят, а вот спрашивают одного из этих милиционеров, по-моему, Полякова. А есть оперативная видеосъемка? Ведь милиция же снимает все эти акции, мы же все это знаем.
Он камеры говорит, должны быть.
Конечно, ну, естественно, там и камер куча, там же Минэкономразвитие и так далее. Давайте истребуем в суд оперативную видеосъемку, которая изобличит господина Немцова и примкнувшего к нему Яшина. Но если бы была такая видеосъемка, что он там матерно ругал президента, вырывался, призывал и провоцировал,
да это же просто находка,
проще простого, да, привести, значит, диск или файлик и показать 5 минут видеосъемку, сказать, вопросы есть, вопросов нет.
И что?
Отклонили. То есть, фактически, 13 свидетелей, они все, кстати, в приговоре, в решении суда есть, 13 свидетелей. Причем они же как, они в коридоре стояли, их по одному приглашали, они сговориться физически не могли.
Ну, подождите, ну, может, они пристрастные.
Хорошо,
они друзья.
Пристрастные, друзья, да, как написано.
Вот вы давали свидетельские показания?
Я отказался, потому что было очень много народу, и потом я сам факт задержания не видел. Просто было бы глупо еще на это время на меня убивать. Вот, но я слушал все 13 показаний. Все один в один говорили, шли, улыбались с дочкой на Новый год, настроение прекрасное. Не то, что не кричали, не выкрикивали, говорил только с дочкой, с ее подружкой. И иногда оборачивался к Саше Рыклину и к Наталье Фатеевой. То есть, полностью сфальсифицированные рапорта двух работников милиции против...
Но они были приняты.
Они были приняты. Судья побоялась переписывать в решение, я его вывешу на блоге, побоялась вписывать в решение нецензурную брань милицейскую, потому что это ложь. Но она написала абстрактно, выкрикивали там и так далее. Вот. То есть, судья отказалась принять фото и видео доказательства. Судья проигнорировал полностью показания 13 свидетелей, которые непосредственно наблюдали, значит, акт задержания Немцова и Яшина. И поверила на слово двум работникам милиции, которые, кстати говоря, на половину вопросов даже ответить не могли. Судья даже подсказывала им, за что получила замечание от Евгения Черноусова,
защитника. Пожалуйста, еще раз их фамилии. Ну,
да, сказали. Вот работники милиции Ухабов С.В., Поляков Д.В. и Ольга Юрьевна Боровкова, судья мирового суда. Кстати, кто-то мне сегодня написал на мой блог, что вот типа там старушка хочет на пенсии, до пенсии доработать. Друзья мои, она никакая не старушка.
Говорят,
это молодая, не блондинка, молодая, стройная дама, которая, по-моему, только в июне получила назначение мирового судьи. Вот. И вот дальше самый интересный вопрос возникает. Ведь она уже давала 4 суток Льву Пономареву, когда Лев, значит, сделал страшную вещь. Взял в руки российский флаг в августе, в день российского флага, и значит, попытался пронести его по пешеходному тротуару 4 суток 70-летнему правозащитнику. Она же дала 10 суток Касятину, она же дала 5 суток Илье Яшину, она же дала сколько там Тору, по-моему, тоже 10 суток. И она вообще специализируется. Вот она пришла в этот суд и начала штамповать вот эти административные аресты против общественных деятелей и так далее. Я задаю простой вопрос. У нас так, что ли, карьеру сейчас делают в стране? То есть, у нас что, система...
А вы не знали, что...
Нет, это очень важный вопрос для каждого гражданина. То есть, если молодая судья, которая только что пришла в суд полгода назад, ее как бы на боевое задание посылают, чтобы она себя проявила и заработала как бы доброе имя в судебной системе, она вот таким образом решает вопросы.
Хорошо.
Это я скажу, граждане... сограждане, это мы уже приехали.
Смотрите,
это караул.
Володя, да. Но это караул. Уже так. Это да. уже случилось. Все получили свои 5, 10, 15 да. суток. Все уже сидят. Дальше продолжаются пикеты.
Да.
Приходят люди, приходят они туда, вот где эти люди сидят, угу. да, и так далее. Их снова задерживают и так далее. Здесь довольно много вопросов, которые уже касаются, ну, глобально, что ли, нашей жизни, там, что делать уже не только, кто виноват в данном случае, вот это судья или эти два милиционера. Ну, вот, например, человек, который ведет малый бизнес в Дзержинске, Нижегородской области, говорит вам, хватит клянчить у властей согласование на митинге, это наше конституционное право, и считает в данном случае, что вот Людмила Алексеева, когда ходит за согласованиями, она компрометирует оппозицию.
Я не согласен. Значит, здесь все перепутано. Во-первых, что значит клянчить? Была в течение года стратегия 31. По-моему, до октября их не разрешали, эти акции. Людей винтили, били дубинками, арестовывали, сажали и так далее, и так далее. В течение года граждане не могли, и здесь огромная заслуга того же Эдуарда Лимонова, того же Константина Косятина, той же Людмилы Михайловны Алексеевой, что они раз за разом проводили эти акции. И они добились.
То есть, надо брать разрешение.
Даже слово «разрешение» неправильно. Это у нас согласование де-факто превратилось в разрешение. Потому что у нас сотнями и тысячами по всей стране...
Ведь на самом деле
не должна, конечно.
Не должна брать никаких разрешений.
Вообще граждане не должны брать разрешение. Конституция говорит, 13-я статья, 31-я статья, «Свобода собраний, митингов, демонстраций». Граждане имеют право мирно, без оружия, собираться и так далее.
А потом вы говорите, добились. Поэтому... Чего добились? Того, что люди, которые пришли в результате на разрешенный, ну, то есть, согласованный митинг, они были задержаны.
Вот это, кстати, новое качество. Действительно, мне кажется, что наши власти, что-то у них переклинило в голове после 30 декабря, после приговора Ходорковскому и Лебедеву. И резко пошла какая-то эскалация насилия и беспредела со стороны властей. Я не понимаю, что происходит.
Подождите. Тогда можно еще вопрос?
Да, я же
вопрос
был на это...
от слушателя.
Да.
Вот вы лично понимаете логику российских
Понимаю.
Властей, которые, подождите, несмотря да. на предсказуемые высокие имиджевые экономические потери для страны, вынесли сначала жестокий приговор Ходорковскому, Лебедеву, защищают виновников гибели Магнитского, а теперь арестовали Немцова и Лимонова. Понимаете?
Понимаю.
Ну, скажите.
Понимаю. Но сначала одно просто сделаю интересное отступление. Обратите внимание, что разъяснение Бирюкова, с которых мы начали, появились в день появления заявления администрации США и Госдепартамента США, что они осуждают, не понимают и так далее, и так далее. То есть, когда граждане России возмущены, когда проходят пикеты, когда весь интернет гудит, они не объясняют своих действий. Но стоило только Вашингтонскому обкому, как они любят наши псевдопатриоты говорить, значит, в погонах, высказаться, как тут же Госдума какая-то, неназванный источник, сказал, не вмешивайтесь в наши суверенные дела. Бирюков стал оправдываться, что да нет, тут там это Немцов. То есть, на самом деле, они очень боятся международной реакции на то, что сейчас происходит. И в этом смысле для них еще
Вы
один...
Вы правда в это верите?
Правда верю. Потому что вы вспомните, когда появился список Кардина, и когда начался обсуждаться законопроект Кардина в Конгрессе, и когда в Европарламенте начал обсуждаться список Кардина по делу Магнитского, туда же целая делегация выехала. Туда же побежали десятки людей. Они же начали в рестораны приглашать, лобстеры заказывать. Они же там по углам начали зажимать евродепутатов и евродепутаток. То есть все перепугались до смерти, потому что самая страшная это тайна нашей так называемой правящей патриотической элиты, в кавычках все, патриотическая в кавычках, что дети-то там, недвижимость-то там.
Капиталы там.
Да? Капиталы-то там. И им не хочется попасть в положение батьки Лукашенко, который то въездной, то невыездной,
ну,
сейчас
смотрите,
опять будет невыездной.
Вы как-то сразу перескочили
поэтому...
вот на сегодняшний день,
да.
на объяснение, да, в ответ на международную реакцию. Ну зачем?
Вопрос зачем?
30-го,
да.
потом 31-го, потом 2 января, ведь это же, простите, не один день и не один час, когда вот что-то такое спонтанное произошло.
Марин, я в данном случае не для того, чтобы вам польстить, как ведущий нашего особого мнения. Боже упаси.
Да уж, пожалуйста, не надо.
Но я прочитал ваш блог про страх.
А, ну да, на сайте.
Кстати,
Москвы.
Такой вопрос сегодня к нам пришел. Я согласен, ими движет страх. Я бы сказал так, я убежден, что вот у нас началось новое десятилетие, значит, 90-е позади, нулевые позади, начались 10-е, да? 4 дня назад начались 10-е. Так вот, я убежден, что 10-е начались в абсолютно другой политической ситуации в нашей стране. И об этом сегодня тоже есть вопросы, какой мой прогноз. А прогноз мой следующий. Нулевые годы – это были годы строительства путинской системы. Это были годы укрепления и экспансии режима. Кстати, я могу сказать, когда это закончилось. Отставка Лужкова – это был последний венец на крыше путинской системы. Потому что Лужков был последним губернатором, более-менее влиятельным, которого они сняли. До этого был Шаймиев, Россель, Рахимов, Илюмжинов. Они всех поснимали по всей стране. Оставался последний со своим ресурсом, медийным, финансовым и властным, губернатор мощный в стране – это Лужков. И вот эта система была построена. И 2000-е годы, нулевые годы...
То есть она как бы очистилась, да?
Да, она не очистилась, она сформировалась. Она сформировалась со своими олигархами, в основном выходцами из питерского и дрезденского КГБ, из дачного кооператива «Озеро», из сослуживцев по Санкт-Петербургской мэрии. Новые же олигархи появились, их десятки. Сложилась мощная репрессивная полицейская система, которая вот сейчас на нас упражняется каждый день. Сложились огромные финансовые потоки по выводу денег за рубеж. New Times об этом писал, за что в свое время Наташа Мораль не смогла вернуться в страну, за то, что там часть схемы была разоблачена.
Ну, это прекрасно, нас теперь ждет следующие 30-50 лет.
Нет, секундочку. И вот эта гигантская, репрессивная, воровская, олигархическая полицейская машина сложилась. И тут вот какая незадача. Две незадачи. Первая незадача – экономический кризис, который показал всю несостоятельность этой экономики.
Да он уже закончился.
Нет, ничего подобного. Я сегодня смотрел экономический обзор на BBC. Прошу прощения за такое признание у всех патриотов. Вот. И там шел анализ экономических перспектив этого года. А на BBC самое привлекательное место в мире, говорят аналитики BBC, это Латинская Америка, не удивляйтесь. Потому что Бразилия в прекрасной форме, Аргентина, Чили и ряд других государств. Самое привлекательное место для инвестиций, для вложения капитала сегодня Латинская Америка. Позор нам позор. На втором месте по-прежнему Китай и Индия. Куда без них денешься. Даже Европа с ее экономическими трудностями, хотя она разделена на проблемный юг, но север-то в хорошей форме. Германия, Дания, Швеция и прочее, и Финляндия. Россия не упоминается вообще. Если вы посмотрите объективные данные, статистические данные, то из крупных экономических центров мира мы в наихудшей ситуации по итогам кризиса. Так вот, прерваться надо.
Нам надо
прерваться. Вернемся к этой мысли.
Мы вернемся к этой мысли обязательно.
После
с Владимиром перерыва. Рыжковым. Это программа «Особое мнение». Через несколько минут мы снова здесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это «Особое мнение» политика Владимира Рыжкова. Еще раз, плюс 7-985-970-45-45, хотя время бежит катастрофически быстро. Мы не успеваем отвечать даже на вопросы в интернете, но все-таки попробуем на что-то ответить и сейчас, и потом вы обещали еще
да,
в блоге.
Да.
Кардиограмма тоже есть, видеотрансляция продолжается. Вот вы начали говорить про то, что экономический кризис, но, значит, Володя, я только просто смотрите. Ну и что нам этот мировой экономический кризис? У нас нефть и газ. Мы обойдемся и без иностранных
инвестиций. Нет, абсолютно. Абсолютно не так. Значит, сейчас ни нефть, ни газ решают, мы же говорим не о одном-двух годах, мы же говорим о десятилетии, которое началось. Так вот, десятилетие, которое началось в ситуации, когда любой думающий человек осознает банкротство построенной экономической модели. У нас Кудрин говорит, не я. Я, естественно, супостат-оппозиционер. Кудрин говорит, 55% ВВП страны уже в госсекторе. За последние 10 лет вдвое практически увеличился госсектор в стране. Самый неэффективный, воровской, непрозрачный госсектор. И продолжает расти. У нас одна из самых монополизированных экономик мира. Поэтому у нас, что ни возьмите, продукты, одежда, бытовая техника, авиабилеты уже дороже, чем в среднем в западных странах, дороже, чем в мире.
Ну,
из-за
терпится?
Монополизации.
Ну,
неэффективная система. Я почему говорю? По всем основным показателям, деловой климат, инвестиционный климат, защита собственности, регулирование бизнеса, мы на последних в мире местах. Модель экономическая неэффективна. И кризис вот этот, он не потому, что он не первый у нас и не последний. Он просто выявил абсолютную нежизнеспособность путинской экономической модели. Вот почему они боятся. Они не понимают Они реально не понимают, как им продержать вот эту стабильность в условиях, когда экономика неконкурентоспособна, деньги бегут. У нас за 11 месяцев прошлого года 29 миллиардов очередных долларов убежало из страны. Инвестиций нет, технологий нет и так далее. Бизнес не развивается.
Вы хотите сказать, что они боятся выхода народа
они,
на улицу?
Абсолютно. Вот у меня один из вопросов пришел.
Да не выйдет он на улицу.
Одну секундочку. Один из вопросов пришел до эфира. Сейчас просто в этой огромной пачке не могу найти. Вот тут сельские бабушки, сельские пенсионерки, они вообще... Учительницы ничего не знают, что
да,
происходит.
Есть
да,
такой
но
вопрос.
Они прекрасно знают, сколько у них стоит свет, ЖКХ, вода, телефон. Они прекрасно знают, что у них происходит в продуктовом магазине. И постепенно, и тем более в условиях, когда у нас уже 43 миллиона пользователей в стране, и это уже не только Москва, Санкт-Петербург, это уже и райцентры.
Да, Володя, здесь и не такое вытерпели.
Нет,
здесь народ
не согласен.
Сидел
на мой взгляд, экономическая, вот я настаиваю, экономическая несостоятельность нынешней экономической модели страны, она уже выявилась в ходе кризиса, и она будет только нарастать. И это причина страха. Они боятся не свести концы с концами, в том числе бюджетные. И вторая причина страха – это пробуждение общества. Мы, наверное, заметили, вот очень многие, когда подводили итоги года, очень многие обращали внимание на то, что резко активизировалось общество в 2010 году. Резко. Мы это видели в Питере по Охта-центру, мы это видели по Химкинскому лесу, мы это видели по движениям автомобилистов по мигалкам.
Это же такие точки.
Точек вообще не было почти 5 лет назад. А сейчас эти точки уже складываются в мозаику, идет пробуждение. Уже это видно и по Байкалу, и по Калининграду. И вот сегодня буквально 38 видеообращений жителей Кубани про беспредел, который там творится с землей, с участками, с милицией, с рейдерскими захватами и так далее. Это волна. И власть не может не понимать, что это идет волна. Сурков даже признал, что рейтинг падает «Единой России». Они же видят реальные свои, так сказать, рейтинги.
Ну, подождите,
рейтинги.
Вы хотите сказать, что они видят единственный способ – это попытаться сдавить это в зародыше?
Вот для чего… Вот теперь ответ. Для чего устрашение? Почему избрана тактика устрашения?
А это все-таки устрашение.
Это устрашение. Однозначно. Потому что… вот вы правильно, Марин, заметили, что это же первый раз, когда аресты после согласованной акции. Ну, ладно, раньше хотя бы можно было объяснить. Пришли на несогласованную акцию, потолкались с ОМОНовцем, загремели. Но здесь-то согласованная акция, около 70 человек в общей сложности, это устрашение. 14 лет Ходорковскому – это устрашение. Задержание вчера на одиночном пикете, задержание сегодня на одиночном пикете – это устрашение. Заявление господина Путина, что якобы оппозиционеры вместе с Березовским поураганили и утащили миллиарды. Мы, кстати, у меня
и вы там в том числе?
Да, я один из тех. Мы подали в суд, и в ближайшие дни, я думаю, что суд примет наше заявление, и мы будем судиться с господином Путиным.
Вы правда думаете, что суд примет?
Правда думаем? Нет, мы правда думаем, что он примет, потому что у него нет ни одного основания не принять. И мы правда будем судиться с господином Путиным, потому что то, что он сказал, абсолютная ложь. И для меня это просто, я это объясняю тем, что он не хочет, чтобы мы занимались рассказами, как он поураганил в Петербурге в 90-е годы, и как они поураганили в стране в нулевые годы. Когда
а вы готовы будете обо всем этом говорить?
Вот у нас есть масса фактов. Часть из них уже изложена в докладе Немцова, Милова, Путин и Тоди, и часть у нас, мы просто готовим это. И мы постараемся как можно подробней документированно рассказать и про выходцев из кооператива «Озеро», и про выходцев из Питера, и про выходцев из ФСБ, которые сказочно озолотились
за нулевые
годы.
Но где вы будете это говорить?
Годы.
Вы будете это говорить в интернете, для интеллигенции,
нет,
правда же?
Нет,
а вот
нет.
Те самые бабушки, как вы говорите, которые смотрят первый и второй канал, они этого ничего не узнают, не услышат.
Во-первых, уже сегодня общество гораздо лучше отдает себе отчет в том, что происходит в стране. Гораздо лучше. Просто действительно в условиях цензуры на телевидении, в условиях давления, в условиях очень небольшого круга независимых СМИ информация распространяется медленнее, чем она бы распространялась в условиях свободы. Но она все равно распространяется. Это просто вопрос времени. Мы же говорим о десятилетии. Так вот, Марин, мой ключевой вывод таков, что ими движет страх и исключительно страх. Страх перед своей экономической несостоятельностью и некомпетентностью. Страх перед несостоятельностью, построенной ими вертикали. Мы видим, что вертикаль сегодня превратилась в сращивание коррупционеров и бандитов сверху донизу. И она совершенно неэффективна, и она работает только на свой карман. И это страх перед пробудившимся обществом. Я настаиваю, что 2010 год – это год пробуждения общества. И вот ключевой вывод. Нулевые годы – это были годы становления расцвета и укрепления вот этого полицейско-олигархического режима, который... А десятые – это переход их в оборону. Десятые годы – это их оборона.
Ну, так они же обстреливаться будут.
Они будут сажать, они будут подбрасывать нам наркотики, они будут запугивать. Вот это то, что они сейчас делают, они ведь не нас запугивают. Они прекрасно понимают, что если мы выходили на эти митинги и выходим на эти митинги, то бесполезно нас запугивать. Они запугивают...
Тех, кто мог бы выйти,
да,
правильно?
Да, пассивное пока большинство, которое уже поняло, что они из себя представляют, которое уже осознало, что будущего при них нет никакого у страны, но акции устрашения... заставляет людей думать, у меня дети, у меня семья, у меня работа.
Но вы же их понимаете, правда?
Я их понимаю, я их не осуждаю, но это не означает, что в обществе не вызревает что-то более серьезное, чем 2000 там, на Триумфальной или 11 тысяч в Калининграде.
Вот давайте
это,
я вам задам
так вот,
вопрос.
Так вот, 10-е годы – это оборона режима. Это защита, самозащита режима. Они не могут дальше наступать. У них больше нет ни моральных, ни экономических ресурсов, ни моральных, ни экономических прав на то, чтобы наступать. Они провалились. И теперь они будут пытаться удержать власть любой ценой. И вот то, что мы видим в начале января, это попытка запугать общество с целью удержать свою власть и нажитые миллиарды и богатство любой ценой.
Да это-то понятно. Вот вопрос из общества. Человек, предприниматель из Москвы. У меня один вопрос. Что делать? Вы скажете, ходить на митинги. Ну, хожу я на митинги. 31 декабря даже жену вытащил. И что? Хорошо, через 2-3-5 лет на такой митинг придут 20 тысяч человек. Что дальше? На Кремль идти? Наверное, не выход, да? А что делать-то?
Гораздо раньше. Я думаю, что кризис этого режима – это горизонт меньше 5 лет. Это я уже как историк говорю. Это горизонт меньше 5 лет. Второе. Выходить надо обязательно. На митинги. Обязательно. Потому что раз власть, Путин и компания, и Сурков, и прочее, не оставили нам уже выборов свободных, не оставили нам выборов губернаторов, поотменяли уже больше, чем в половине столиц субъектов федерации, даже выборы мэров, то они оставили один путь только. Это площади, это улицы, это демонстрации и митинги. Однако мы предпринимаем попытку. Мы говорим, хорошо, ребят, давайте, да, ваши правила антиконституционные, безобразные, дикие совершенно по регистрации партии, по регистрации кандидатов в президенты. Окей, мы сыграем с вами в эту игру. Мы считаем ее противной и гнусной, ваши правила, которые вы нам навязали, антиконституционными. Но мы сейчас создаем партию народной свободы, Парнас. И мы будем летом будущего года при любом исходе событий выдвигать единого кандидата в президенты.
Послушайте, вы были в суде. Вот судья Боровкова. Да. Вы думаете, вас зарегистрируют в таких, вот, с такими судами хотя бы?
Мы, во-первых, сделаем точно партию. Точно, 100%, я гарантирую, в соответствии с этим идиотским законом. Мы принесем документы на регистрацию, и мы организуем кампанию по всей стране с требованием регистрировать нашу партию. Уверяю вас, это все не бесполезно. Вот стратегия 31 доказала.
А вам есть что предложить?
Конечно, конечно. Четыре простых вещи, которые мы технологически знаем, как сделать.
За 15 секунд можете сказать?
Абсолютно. Первое – это 9 пунктов по борьбе с коррупцией. Смотрите наш сайт. Второе – это возвращение выборов на всех уровнях, чтобы власть была подотчетна. Третье – это общественный парламентский контроль над силовыми структурами, чтобы остановить милицейский, прокурорский, судейский беспредел. И четвертое – это кардинальное раскрепощение бизнеса и общественных организаций, чтобы страна могла развиваться.
А средств массовой информации?
Само собой.
А, то есть это само собой.
Средства массовой информации – это часть гражданского общества.
На остальные вопросы, на которые Владимир Рыжков не успел вам сегодня ответить, он обещал ответить в блоге,
на сайте
«Эхо Москвы». Да. Владимир Рыжков, политик, я Марина Королева. Счастливо.
Спасибо.